Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Филиппе. Далее беседа из цикла истории философии с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Ивана Гончарова «Обыкновенная история». И в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о душе. Но все-таки душа человеческая, она смертна или бессмертна?
Согласно Аристотелю, ни то, ни другое. Ведь в человеке три типа души. Растительное, животное и разумное. Растительное и животное смертны, они исчезают, как только умирает тело, а разумная душа бессмертна. Но все личностные характеристики человека, индивидуальные, точнее, характеристики, связаны с его растительной и животной душой. Поэтому и личного бессмертия нет, есть бессмертие разума.
Но разум, он также не обладает личными характеристиками. Это некая такая энергия, можно если так сказать, которая потом восходит к Богу и сливается с Ним.
Да, поэтому душа бессмертна, но в том плане, что она сливается с Богом, теряет свою личностность, индивидуальность и обретает бессмертие в Боге, сливаясь, по сути, с Ним.
Виктор Петрович, а как отцы церкви относятся к учению Аристотеля о душе?
Вообще, в истории христианской церкви можно отметить самое различное отношение к этому учению. С одной стороны, у многих отцов церкви мы видим фактически заимствование аристотелевского учения о душе.
А в чем?
Преподобный Максим Исповедник в «Главах о любви», преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» фактически повторяют учение Аристотеля о том, что душа человека имеет три функции – растительную, животную и разумную.
То есть они буквально используют эту терминологию?
Да. Но вообще следует сказать, что тот же преподобный Максим Исповедник не следит за такой терминологической последовательностью, и в одних произведениях он может назвать душу терминами платоновской философии, а в других назвать терминами философии аристотелевской. Вот как, например, в «Главах о любви» он говорит, что да, душа человеческая обладает тремя функциями, тремя задачами – растительными, животными и разумными. Только одно отличие, важнейшее отличие делают эти отцы церкви. Они не говорят вслед за Аристотелем о существовании трех душ в человеке, а говорят о существовании одной души, которая обладает тремя свойствами.
Ну да, как бы сила души.
Да, именно силы души, совершенно верно. И поэтому в христианском учении преподобных Максима и Иоанна Дамаскина душа остается бессмертной.
Но, как мы помним, Платон давал такое определение, что душа состоит из трех начал – яростное, вожделеющее и разумное.
Да, это платоновское учение, которое, переводя на современный язык, можем сказать, что душа обладает способностями разума, чувства и свободной воли. Аристотель говорит о наличии других жизненных сил в человеке – растительных, животных и разумных. Вот, например, что пишет об этом преподобный Максим Исповедник. «Из сил души одни – питательные и растительные, другие относятся к способности воображения и желания, третьи – к способности разумения и мышления. Растения сопричаствуют только первым, неразумные животные – еще и вторым, а люди – всем трем. Первые две силы тленны, а третья нетленна и бессмертна». Глава любви, третья книга.
Практически вот учение Аристотеля.
Да, практически дословное повторение Аристотеля с одной очень важной поправкой. У Аристотеля говорится о трех разных душах. У преподобного Максима, как и у других христианских богословов и философов, говорится о единой душе, обладающей тремя силами. Таким образом, в христианском богословии вполне может использоваться аристотелевское учение о душе с одной очень важной поправкой. Душа – это единая субстанция, обладающая тремя способностями, тремя силами – растительной, животной и разумной.
Однако мы можем не согласиться с Платоном, христианство признает душе и животворящее начало.
Да, и на это как раз обращает внимание Аристотель, почему к нему и внимание отцов церкви. Такая животворящая способность, выраженная в наличии растительного и животного начала, отдельно подчеркивается Аристотелем. Но бессмертие души возможно только у человека, как подчеркивает и преподобный Максим Исповедник. Растительные и животные души тленны, они тесно связаны с телом и поэтому бессмертием не обладают.
Ну да, как мы помним, в Ветхом Завете сказано, что душа животных в крови их.
Да, и поэтому она умирает, когда прекращается кровоток, когда прекращается жизнь тела.
На этом мы закончим рассмотрение учения Аристотеля о душе и перейдем к его теории познания. Аристотель вслед за Сократом и Платоном опровергает учение софистов о том, что истина относительна, что она непознаваема.
Да, Аристотель в данном случае является последовательным и верным учеником Сократа и Платона, для которых софисты были главнейшими врагами. Но если для Сократа и для Платона опасность софистики была прежде всего в области нравственной, и, опровергая софистику, Сократ и Платон указывали на существование вечных нравственных истин, математических положений, как у Платона, то Аристотель обращает прежде всего внимание на существование логических законов, на существование законов мышления. Ведь для многих Аристотель – это прежде всего отец, основатель формальной логики. Аристотель фактически создал новую науку, новое учение, учение о наличии законов мышления. И Аристотель, анализируя законы мышления, приходит к выводу, что софистика опровергает сама себя. Ведь если софист утверждает, что об одном и том же могут быть два разных высказывания, одинаково истинных, то, делает вывод Аристотель, об одном и том же могут быть высказаны два абсолютно ложных высказывания. И тогда истины вообще не существуют, тогда мы ни о чем ничего вообще не можем сказать. И поэтому Аристотель говорит, что сама жизнь опровергает деятельность софистов и их последователей, скажем, философов Мегарской школы. Как пишет Аристотель в своей «Метафизике», почему тогда человек все же идет в Мегару, а не остается на месте, думая, что он туда отправляется? Смысл этой фразы состоит в том, что если человек идет в Мегару, то он уверен, что Мегара есть, что туда надо идти. И это знание человек считает истинным, потому что иначе он не предпринял бы этот достаточно тяжелый и трудоемкий путь. То есть сама жизнь, само мышление человека утверждают, что истина есть, и софистика опровергается сама собой.
Но, с другой стороны, и сам Аристотель, он не считает, что каждое положение нужно доказывать, потому что, как мы уже говорили, Аристотель учит, что в основе всего лежит некая аксиома, которую не надо доказывать.
Софисты приводили в качестве одного из аргументов непознаваемости истины простое размышление. Ведь если мы считаем, что всему должно быть доказательство, то тогда у всех положений должно быть свое доказательство, и тогда мы уходим в бесконечность, требуя доказательств для всего. Аристотель на это отвечает: да, действительно, если это так, мы не можем ничего доказать, но, следовательно, поскольку истина существует, и она открывается нашим разумом, значит, должно быть и совершенно очевидное положение, не требующее никаких доказательств. Ну, мы об этом, собственно, уже говорили в одной из ранних передач, когда мы только приступали к философии Аристотеля. Просто еще раз напомню ту аксиому, в которой никто не может сомневаться, с которой согласен даже тот, кто ее на словах отрицает. Это основной закон мышления, закон непротиворечия. Невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время в одном и том же отношении. Иначе говоря, если софист спорит с Сократом, с Платоном или Аристотелем, он тем самым утверждает, что его точка зрения истинна, а точка зрения Сократа или Аристотеля ошибочна. То есть софист на словах, опровергая закон непротиворечия, по сути его же и утверждает, потому что вступает в спор, считает, что прав я, а не Сократ, не Аристотель.
Ну, то есть они не говорят, что все правы, а они говорят, что прав я, а не ты. То есть все равно истину-то они признают.
Конечно. И поэтому, если не признавать этот закон, как утверждает совершенно справедливо Аристотель, тогда мышление вообще невозможно. Потому что мышление – это всегда спор с самим собой или с собеседником. Это всегда некоторый поиск истины, то есть бегство от заблуждения. Это всегда выбор некоего одного истинного высказывания и отбрасывание других высказываний ошибочных. Если бы не было закона непротиворечия, мышление просто не существовало бы.
Однако самому Аристотелю не удается избежать вот этой противоречивости в теории познания.
Я бы не назвал это противоречивостью, я бы скорее сказал это трудности в теории познания. И связаны они вот с чем. Дело в том, что Аристотель признает два, казалось бы, исключающие необходимые требования для теории познания. С одной стороны, вместе с Платоном и Сократом Аристотель утверждает, что познается только общее. Ведь когда мы произносим какую-нибудь элементарную фразу «береза – это дерево», «этот человек хороший», то мы произносим общие суждения. Любое суждение всегда имеет характер познания об общем. А с другой стороны, Аристотель, в отличие от того же Платона, признает, что существуют только лишь индивидуальные вещи. И как возможно общее знание об индивидуальных предметах, вот где находится главная проблема аристотелевской гносеологии, аристотелевской теории познания. Но как философ, который считает, что прежде всего философ занимается познанием мира, ведь одно из первых высказываний, которое произносит Аристотель в «Метафизике», это знаменитое высказывание: «Все люди от природы стремятся к знанию, и доказательством этому является наша любовь к чувственным восприятиям». Я думаю, что мы все согласимся с Аристотелем. Никому из нас не хочется сидеть в полной тишине, в полной темноте, без какой-либо информации. Ни книжку почитать, ни собеседника умного послушать, ни даже там хотя бы в окно поезда посмотреть. Мы все стремимся всегда к познанию внешнего мира, и на этом основывается Аристотель. Наше знание начинается с чувственных восприятий.
Ну, а чувственное восприятие может нам дать знание?
Вот здесь Аристотель утверждает, что эти чувственные восприятия проделывают достаточно длительный и сложный путь. Во-первых, сами по себе чувственные восприятия – это уже некоторая переработка внешнего мира. Ведь в чувственных восприятиях участвуют не сами предметы внешнего мира, а только лишь их некоторые образы. То есть посредством чувственных восприятий человек воспринимает форму предмета, а не сам предмет. А форма предмета нематериальна. Здесь опять же Аристотель использует свое учение о четырех причинах. Почему возможно познание при помощи чувств? Да потому что предмет состоит не только из материи, но и из формы. И познаем мы форму, а не материю. А форма нематериальна, и поэтому возможно познание нематериальной сущности предмета. Аристотель сравнивает этот способ познания с отпечатком перстня на воске. Вот на воске остается след от перстня, но перстня там нет. Есть просто его форма. Вот так же воспринимают и чувства внешние предметы. Но в этих чувствах содержатся пока что единичные предметы, формы единичных предметов.
А как же общие?
А вот дальше начинается сложный процесс обрабатывания и получения общего знания. Аристотель вводит очень важные понятия. Во-первых, понятие общего чувства. Что такое общее чувство? Вот представим себе, что мы смотрим на лежащее на столе яблоко. Мы видим его цвет, скажем, красный или желтый. Мы ощущаем его запах ароматный. Мы видим его форму, близкую к сферической. Если мы его попробуем откусить, мы почувствуем его сладость. Ведь это же все разные чувства. Мы не можем даже как-то сравнивать ароматный запах, красный цвет и вкус сочного яблока. Это совершенно разные свойства. Ведь мы не можем сказать, что вкус красный, а цвет ароматный. Но тем не менее мы говорим, что вот это яблоко красное, вкусное и ароматное. Вот это слияние разных свойств, даваемых нам разными чувствами, происходит именно в общем чувстве.
То есть вот это общее дает нам воспринимать мир целостно?
Да, целостно, в виде некоторого комплекса ощущений, а не просто как совокупность разных цветовых пятен, слуховых образов и так далее. Затем этот синтез ощущений, получаемый в общем чувстве, поступает в память. Это следующий этап теории познания Аристотеля. Благодаря памяти у человека накапливается опыт. Вот опыт – это уже некоторое начало появления общего знания. Аристотель был сыном врача и очень любил использовать в своих произведениях примеры из врачебной практики. Также вот и здесь он говорит, что врачи обладают опытом, когда они определяют, что некоторое лекарство помогло и Каллию, и Сократу, и какому-то другому человеку.
А опыт – это общее знание или нет?
Нет, это еще не совсем общее знание. Аристотель утверждает, что опыт – это умение сделать некоторые накопления нашего знания. То есть, как врач говорит, вот это лекарство помогло Сократу, помогло Каллию, помогло тому, другому, третьему, десятому человеку. Вот на основании этого врач сделает вывод общего плана. Значит, это лекарство при такой-то болезни поможет всем больным.
То есть это происходит только благодаря памяти?
Только благодаря памяти и разуму. Вот здесь включается уже разум. И человек, обладающий этой способностью, уже обладает не опытом, а искусством. Как происходит переход от опыта к искусству, Аристотель сам не может сказать, но как происходит переход от некоторых нескольких частных случаев к обобщению на все возможные случаи, это некоторый процесс, не вытекающий из нашего чувственного восприятия, и поэтому в нем необходимо участвовать наш разум, который познает всегда некоторое общее знание. Поэтому, если бы у нас была только чувственная способность восприятия, никакого общего знания у нас бы не было. Общее познание чувственных восприятий возможно только лишь тогда, когда в этот процесс включается разум, когда разум обрабатывает данные чувственных восприятий.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о теории познания Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В заключительной передаче, посвященной роману Гончарова «Обыкновенная история», мы попробуем, наконец, рассмотреть характеры героев под единственно важной точкой зрения – религиозно-православной. Мы уже могли догадаться, какой именно религией руководствуются в своих мыслях и действиях два главных героя, выстраивая свою жизнь. Религия Адуева-старшего – не Бог, а выгода. Причем исключительно собственное. Религия младшего – чувство, притом исключительно личного характера, не соотносящееся с чувствами других людей, в том числе собственной матери. Что подтверждается сценой, где холодный делец Петр Иванович выступает образцом человечности по сравнению с молодым героем. Так что, как оказывается в области эгоизма, дядя и племянник разделены не столь уж и гигантской дистанцией, как могло бы показаться. Они, что называется, друг друга стоят, и при определенных обстоятельствах могли бы поменяться местами, что, собственно, и происходит в конце романа. Ни один из них, следовательно, никак не может быть признан не то что образцом, но даже представителем нравственной добродетели, тем более религиозной. Воплощением их обоих выступают, как это часто бывает в таких случаях, до времени находящийся на обочине сюжета, единственный, довольно внятно прописанный в романе, женский персонаж. Случай довольно частый для романов русских писателей, и едва ли не прежде всего для Гончарова, когда у которого сюжет, задумывавшийся как рассказ о судьбе некоего мужского обобщенного героя с подсобной ролью маячащей на заднем плане женской фигурой, неожиданно получал перевес в сторону последней, которая начинала выражать идеологический его центр. Вспомним здесь хотя бы «Обрыв» того же Гончарова или многочисленные романы Ивана Тургенева. Едва ли не единственное исключение – Илья Ильич Обломов, не давший женскому элементу оттеснить его с завоеванных позиций. Да и то, помня, какую роль играет одно время в его судьбе Ольга Ильинская, с большими оговорками. Здесь же, в обыкновенной истории, супруга Адуева-старшего Лизавета Александровна предстает, в особенности в обратной перспективе, когда роман читателем прочитан и закрыт, бесспорным его центром. Мало того, что по своей природной рассудительности она уравновешивает обе крайности, представленные характерами двух главных мужских персонажей, причем не только в их живом развитии, но и в нескончаемой, так сказать, временной перспективе, что дает возможность рассматривать этот образ еще и как некий гармонический успокоительный элемент, необходимый для придания должной стройности идеологической структуре романа. Но она воплощает собой, своей жизнью и своей судьбой еще и целый ряд бесспорных качеств русской женщины, воспитанной на православии, или, что даже более вероятно, вопреки воспитанию на генетическом уровне, сумевшей пробиться к ее началам. Самое главное из них, непредставимое ни у одной женщины какого бы то ни было народа, кроме русской, и бесспорно внушенная православием, сознательная жертвенность во имя ближнего, способность жить жизнью этого человека во всей полноте, забывая себя, что так наглядно показано Гончаровым в эпилоге романа, который мы в этой передаче будем читать. Не последнюю роль здесь играет и та, тоже чисто русская, столь важная для обладательницы цельной натуры, которая является необходимым посылом истинно христианского и по этой причине нерассуждающая мудрость, помогающая безошибочно выбрать необходимый для супружеской жизни образ поведения, да и сам, пожалуй, жизненный путь, правильные ориентиры которого, несмотря на ее усилия в этом направлении, давно утерял муж, и буквально на ее глазах утрачивает племянник, судьбой которого, опять-таки, она озабочена больше, нежели его прямой родственник. Лизавету Александровну никто ведь силком не заставлял заниматься делами мужа, глубоко ей чуждыми. У ней были все возможности жить своей собственной, обособленной жизнью, к чему, кстати, призывал ее и сам супруг. Для этого она достаточно и независима, и умна, и даже обладает нужной долей чисто женской ироничности, помогающей правильной самоидентификации в той или иной ситуации, в чем мы не раз убеждались. Уже в первой части романа Лизавете Александровне удается сделать то, что в многочисленных спорах с дядей никак не удается сделать молодому герою. Ироническими репликами она сбивает спесь со слишком далеко зашедшего в своем прагматизме супруга и даже повергает его в смущение. Однако почему-то ведь сочла она своим долгом совершенно искренне жить его жизнью, но при том, предпринимая неоднократные попытки как-то вывести его из того деревянного скрипящего движущегося колеса, в которое он себя загнал. В этом растворении в муже, думается, видит она свой долг как супруги. Но ведь и постоянное насилие над собственной личностью не проходит даром. К чему оно может привести, мы можем видеть, читая эпилог романа. Далее его текст. Как бы то ни было, но видевший в первый раз Лизавету Александровну, не заметил бы в ней никакого расстройства. Тот только, кто знал ее прежде, кто помнил свежесть лица ее, блеск взоров, под которым бывало трудно рассмотреть цвет глаз ее, так тонули они в роскошных, трепещущих волнах света. Кто помнил ее пышные плечи и стройный бюст, тот с болезненным изумлением взглянул бы на нее теперь. Сердце его сжалось бы от сожаления, если он не чужой ей, как теперь оно сжалось, может быть, у Петра Ивановича, в чем он боялся признаться самому себе. Он тихо вошел в кабинет и сел подле нее. — Что ты делаешь? — спросил он. — Вот просматриваю расходную книжку, — отвечала она. — Вообрази, Петр Иванович, в прошедшем месяце на один стол вышло около 1500 рублей. Это ни на что не похоже. Он, не говоря ни слова, взял у нее книжку и положил на стол. — Послушай, — начал он, — доктор говорит, что здесь твоя болезнь может усилиться. Он советует ехать на воды за границу. — Что ты скажешь? — Что мне сказать? Тут, я думаю, голос доктора важнее моего. Надо ехать, если он советует. А ты? Желала ли бы ты сделать этот вояж? Пожалуй. Но, может быть, ты лучше хотела бы остаться здесь? Хорошо, я останусь. Что же из двух? — спросил Петр Иванович с некоторым нетерпением. Распоряжайся и собой, и мной, как хочешь, — отвечала она с унылым равнодушием. Велишь, я поеду. Нет, останусь здесь. «Оставаться здесь нельзя», — заметил Петр Иванович. «Доктор говорит, что и твое здоровье несколько пострадало от климата». «С чего он взял?» — сказала Лизавета Александровна. «Я здорова, я ничего не чувствую». «Продолжительное путешествие», — говорил Петр Иванович, — «тоже может быть для тебя утомительно. Не хочешь ли ты пожить в Москве у тетки, пока я буду за границей?» «Хорошо, я, пожалуй, поеду в Москву». «Или не съездить ли нам обоим на лето в Крым?» «Хорошо и в Крым». Петр Иванович не выдержал. Он встал с дивана и начал, как у себя в кабинете, ходить по комнате. Потом остановился перед ней. «Тебе все равно, где не быть?» — спросил он. «Все равно», — отвечала она. «Отчего же?» Она, ничего не отвечая на это, взяла опять расходную тетрадь со стола. «Воля твоя, Петр Иванович», — заговорила она. «Нам надо сократить расходы». «Как? 1500 рублей на один стол». Он взял у нее тетрадь и бросил под стол. «Что это так занимает тебя?» — спросил он. «Или денег тебе жаль?» «Как же не занимать? Ведь я твоя жена. Ты же сам учил меня, а теперь упрекаешь, что я занимаюсь. Я делаю свое дело». «Послушай, Лиза», — сказал Петр Иванович после краткого молчания, — «ты хочешь переделать свою натуру, осилить волю. Это нехорошо. Я никогда не принуждал тебя. Ты не уверишь меня, чтоб эти дрязги, — он указал на тетрадь, — могли занимать тебя. Зачем ты хочешь стеснять себя? Я предоставляю тебе полную свободу. «Боже мой, зачем мне свобода?» — сказала Лизавета Александровна. «Что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли. Продолжай вперед. А мне свобода не нужна». Оба замолчали. «Давно, — начал опять Петр Иванович, — я не слыхал от тебя, Лиза, никакой просьбы, никакого желания, каприза. Мне ничего не нужно, — заметила она. — У тебя нет никаких особенных скрытых желаний? — спросил он с участием, пристально глядя на нее. Она колебалась, говорить или нет. Петр Иванович заметил это. — Скажи, ради Бога, скажи, — продолжал он, — твои желания будут моими желаниями, я исполню их как закон. — Ну хорошо, — отвечала она, — если ты можешь это сделать для меня, то уничтожь наши пятницы. Эти обеды утомляют меня. Петр Иванович задумался. — Ты и так живешь взаперти, — сказал он, помолчав. — А когда к нам перестанут собираться приятели по пятницам, ты будешь совершенно в пустыне. Впрочем, изволь, ты желаешь этого, будет исполнено. Что ж ты станешь делать? Ты передай мне свои счеты, книги, дела, я займусь, — сказала она и потянулась под стол поднять расходную тетрадь. Петру Ивановичу это показалось худо скрытым притворством. — Лиза, — с упреком сказал он, — книжка осталась под столом. — А я думал, не возобновишь ли ты некоторых знакомств, которые мы совсем оставили. Для этого я хотел дать бал, чтобы ты рассеялась, выезжала бы сама. — Ах, нет, нет, — с испугом заговорила Лизавета Александровна. — Ради Бога, не нужно. — Как можно, бал? — Что ж это так пугает тебя? В твои лета бал не теряет своей занимательности. Ты еще можешь танцевать. — Нет, Петр Иванович, прошу тебя, не затевай, — заговорила она с живостью. — Заботиться о туалете, одеваться, принимать толпу, выезжать. Боже, сохрани! Ты, кажется, весь век хочешь проходить в блузе. — Да, если ты позволишь, я бы не сняла ее. — Зачем наряжаться? И трата денег, и лишние хлопоты без всякой пользы. — Знаешь что, — вдруг сказал Петр Иванович, — говорят, на нынешнюю зиму ангажирован сюда Рубини. У нас будет постоянная итальянская опера. Я просил оставить для нас ложу. — Как ты думаешь? — она молчала. — Лиза! — Напрасно, — сказала она робко. — Я думаю, это будет мне утомительно. Я устаю. Далее самое главное. Читаем. Петр Иванович склонил голову, подошел к камину и, облокотясь на него, смотрел, как бы это сказать, с тоской, не с тоской, а с тревогой, с беспокойством и с боязнью за нее. Отчего, Лиза, это начал было он и не договорил. Слово «равнодушие» не сошло у него с языка. Он долго молча глядел на нее. В ее безжизненно-матовых глазах, в лице, лишенном игры живой мысли и чувств, в ее ленивой позе и медленных движениях, он прочитал причину того равнодушия, о котором боялся спросить. Он угадал ответ тогда еще, когда доктор только что намекнул ему о своих опасениях. Он тогда опомнился и стал догадываться, что, ограждая жену методически от всех уклонений, которые могли бы повредить их супружеским интересам, он вместе с тем не представил ей в себя вознаградительных условий за те, может быть, непривилегированные законом радости, которые бы она встретила вне супружества, что домашний ее мир был не что иное, как крепость, благодаря методе его неприступная для соблазна. Но зато в ней встречались на каждом шагу рогатки и патрули и против всякого законного проявления чувства. Методичность и сухость его отношений к ней простерлись без его ведома и воли до холодной и тонкой тирании. И над чем? Над сердцем женщины. За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными и сообразными с его образом мыслей условиями счастья. «Ошибка ужасная». Тем более ужасное, что она сделана была не от незнания, не от грубого понятия его о сердце, он знал его, а от небрежности, от эгоизма. Он забывал, что она не служила, не играла в карты, что у ней не было завода, что отличный стол и лучшее вино почти не имеют цены в глазах женщины, а между тем он заставлял ее жить этой жизнью. Петр Иванович был добр, И если не по любви к жене, то по чувству справедливости он дал бы Бог знает что, чтобы поправить зло. Но как поправить? Ни одну ночь провел он без сна с тех пор, как доктор сообщил ему опасения насчет здоровья жены, стараясь отыскать средства примирить ее сердце с настоящим ее положением и восстановить угасающие силы. И теперь, стоя у камина, он размышлял о том же. Ему пришло в голову, что, может быть, в ней уже таится зародыш опасной болезни, что она убита бесцветной и пустой жизнью. Холодный пот выступал у него на лбу. Он терялся в средствах, чувствуя, что для изобретения их нужно больше сердца, чем головы. А где ему взять его? Ему что-то говорило, что если бы он мог пасть к ее ногам, с любовью заключить ее в объятия и голосом страсти сказать ей, что жил только для нее, что цель всех трудов, суеты, карьеры, стяжания была она, что его методический образ поведения с ней внушен был ему только пламенным, настойчивым, ревнивым желанием укрепить за собой ее сердце. Он понимал, что такие слова были бы действием гальванизма на труп, что она вдруг процвела бы здоровьем, счастьем, и на воды не понадобилось бы ехать. Но сказать и доказать — две вещи разные. Чтобы доказать это, надо точно иметь страсть. Опорившись в душе своей, Петр Иванович не нашел там и следа страсти. Он чувствовал только, что жена была необходима ему. Это правда, но наравне с прочими необходимостями жизни, необходима по привычке. Он, пожалуй, не прочь бы притвориться, сыграть роль любовника, как не смешно в 50 лет вдруг заговорить языком страсти. Но обманешь ли женщину страстью, когда ее нет? Достанет ли потом столько героизма и умения, чтобы дотянуть на плечах эту роль до той черты, за которой умолкают требования сердца? И не убьет ли ее окончательно оскорбленная гордость, когда она заметит, что то, что несколько лет назад было бы волшебным напитком для нее, подносится ей теперь как лекарство? Нет, он по-своему отчетливо взвесил и обсудил этот поздний шаг и не решился на него. Он думал сделать, может быть, то же, но иначе, так, как это теперь было нужно и возможно. У него уже 3 месяца шевелилась мысль, которая прежде показалась бы ему нелепостью, а теперь другое дело. Он берег ее на случай крайности. Крайность настала, и он решился исполнить свой план. «Если это не поможет, — думал он, — тогда нет спасения. Будь что будет». Конец цитаты. Как видим, даже здесь, в этой критической, но все-таки всесторонне осмысленной им ситуации, Петр Иванович по-прежнему верен себе. Он понимает, что любить не может, но и это уже значительный шаг вперед. Может пожертвовать пока еще не собою, но лишь собственными интересами ради другого человека, сделав тем самым первый шаг к этой любви, в самом что ни на есть прямом смысле, и тем самым сократить дистанцию между собой и другим человеком, чего он всегда опасался». Посему, далее текст Гончарова, Петр Иванович решительными шагами подошел к жене и взял ее за руку. «Ты знаешь, Лиза, — сказал он, — какую роль я играю в службе. Я считаюсь самым дельным чиновником в министерстве. Нынешний год буду представлен в тайные советники и, конечно, получу. Не думай, чтоб карьера моя кончилась этим. Я могу еще идти вперед. И пошел бы». Она смотрела на него с удивлением, ожидая, к чему это поведет. «Я никогда не сомневалась в твоих способностях», — сказала она. «Я вполне уверена, что ты не остановишься на половине дороги, а пойдешь до конца». «Нет, не пойду. Я на днях подам в отставку». «В отставку?» — спросила она с изумлением, выпрямившись. «Да. Зачем?» «Слушай еще. Тебе известно, что я расчелся со своими компаньонами, и завод принадлежит мне одному. Он приносит мне до 40 тысяч чистого барыша, без всяких хлопот. Он идет, как заведенная машина». «Знаю, так что ж», — спросила Елизавета Александровна. «Я его продам». «Что ты, Петр Иванович, что с тобой?» — с возрастающим изумлением говорила Елизавета Александровна, глядя на него с испугом. «Для чего все это? Я не опомнюсь, понять не могу». «Неужели не можешь понять? «Нет», — в недоумении сказала Елизавета Александровна. «Ты не можешь понять, что, глядя, как ты скучаешь, как твое здоровье терпит от климата, я подорожу своей карьерой, заводом, не увезу тебя вон отсюда, не посвящу остатка жизни тебе? Лиза, неужели ты считала меня неспособным к жертве?» — прибавил он с упреком. «Так это для меня», — сказала Елизавета Александровна, едва приходя в себя. «Нет, нет, Петр Иванович», — живо заговорила она, сильно встревоженная, — «ради Бога, никакой жертвы для меня. Я не приму ее, слышишь ли? Решительно не приму. Чтобы ты перестал трудиться, отличаться, богатеть, и для меня, Боже, сохрани, я не стою этой жертвы. Прости меня, я была мелка для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оценить твои высокие цели, благородные труды. Тебе не такую женщину надо было». «Еще великодушие», — сказал Петр Иванович, пожимая плечами. «Мои намерения неизменны, Лиза. Боже, Боже, что я наделала? Я была брошена, как камень на твоем пути. Я мешаю тебе. Что за странная моя судьба?» — прибавила она почти с отчаянием. «Если человеку не хочется, не нужно жить, неужели Бог не сжалится, не возьмет меня? Мешать тебе? Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизни. Я хочу отдохнуть, успокоиться. А где я успокоюсь, как не наедине с тобой? Мы поедем в Италию». «Петр Иванович», — сказала она, почти плача, — «ты был добр, благороден. Я знаю, ты в состоянии на великодушное притворство. Но, может быть, жертва бесполезна. Может быть, уж поздно, а ты бросишь свои дела. Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли», — возразил Петр Иванович. «Иначе ты увидишь, что я не из железа создан. Я повторяю тебе, что я хочу жить ни одной головой. Во мне еще не все застыло». Она глядела на него пристально, с недоверчивостью. «И это искренно?» — сказала она, помолчав. «Ты точно хочешь покоя? Уезжаешь не для меня одной?» «Нет, и для себя». «А если для меня, я ни за что, ни за что. Нет, нет, я не здоров, устал, хочу отдохнуть». Она подала ему руку. Он с жаром поцеловал ее. «Так едем в Италию?» — спросил он. «Хорошо, поедем», — отвечала она монотонно. «У Петра Ивановича как гора с плеч. Что-то будет», — подумал он. Долго сидели они, не зная, что сказать друг другу. Конец цитаты. На этой попытке Петра Ивановича возродить в себе почти что утраченную им русскость роман заканчивается. Нам остается только решить, в чем, собственно, эта русскость заключается. Думается в возможности опереться на родовое, семейное, в возможности остановиться, не дойдя до крайней черты обесчеловечения, за которой полная невозможность хотя бы в самой малой степени понять и принять другого, а следовательно и невозможность соборности, могущий объединить в едином круге всех людей и имеющий своим центром Бога. Мы не знаем, обретет ли это свойство, не без труда отходящий от прагматической деревянной жизни Петр Иванович, то, о чем он говорит, и какой ценой ему это дастся. Но на данном этапе важна уже сама эта готовность. Бог, говорят, даже намерение целует. Пожертвовать делом своей жизни ради спокойствия другого человека, что ранее было непредставимым и для него, и для знавших его, и что, собственно, тоже представляет одну из предпосылок, если не суть христианства. А вот обретет ли это свойство, пошедший по его пути Адуев-младший, этого мы не можем даже и предполагать.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 14 по-старому, 27 ноября по новому стилю, Святая Церковь празднует память святой мученицы Анны Зерцаловой, пострадавшей за Христа в 1937 году. «Все возможно верующему, — сказал сам Господь, — верою в меня спасен будет. Но как приобрести это драгоценное сокровище, веру? Как заложить в себе эту прочную основу для всей последующей жизни? Сам по себе человек — ничто, но по безмерному милосердию Божьему он образ и подобие Божье. Сам всеблагий человеколюбец направляет людей к истинному пути. Он посылает в мир пастырей, которых осеняет своей божественной благодатью. Пастыри, как истинные борцы, неутомимые воины Христовы во всеоружии, грозно являются на поле брани и своей пламенной верой и мечом Христовой истины попаляют лукавые козни врага дьявола. Велика задача пастыря — постепенно приводить своих пасомых овец на истинный путь». Эти слова взяты из книги «Подвижник веры и благочестия», главного труда всей жизни святой мученицы Анны. И посвящена эта книга ее духовному отцу, протоиерею Валентину Амфитеатрову.
Батюшка, а что нам известно о жизни мученицы Анны?
Святая мученица Анна родилась в 1875 году в семье губернского секретаря Иоанна Алексеевича Зерцалова. Родители ее держали строгих нравственных правил, но православие воспринимали в основном с обрядовой стороны, поэтому религиозное воспитание, которое они давали своей дочери, было непрочным. В 16 лет Анна окончила гимназию и получила аттестат, который давал ей возможность занять место домашней учительницы. Но в это время Анна Иоанна христианскую жизнь исполняла формально. И в основном ее занимали чисто мирские занятия, общение со знакомыми, театр, чтение светских книг. Однако душа ее такой жизни не могла удовлетвориться, томилась, искала утешения.
Возрождение души Анны и воцерковление состоялось в Кремлевском храме, посвященном святым равноапостольным Константину и Елене.
В этом храме находилась знаменитая московская икона «Нечаянная радость». И настоятелем этого храма служил батюшка, отец Валентин Амфитеатров. Подруга Анны по гимназии посоветовала ей прийти в этот храм.
Войдя в храм, Анна увидела обыкновенного священника средних лет. Когда закончилась всеночная, Анна подошла к нему и спросила благословения на поездку.
«Я вас первый раз вижу. Что я могу вам сказать?» Строгие слова батюшки поразили Анну. Ей предстояло уехать в Ярославскую губернию, в одно семейство, которое приглашало ее быть воспитательницей для своих детей. И вот, когда она пришла к отцу Валентину второй раз, он сказал слова, оказавшиеся для нее пророческими. Посадили цветочек в горшочек, ухаживали за ним, поливали его, и вот появились, наконец, первые листочки. «Смотрите, крепко берегите свои молодые листочки».
И действительно так получилось, что Анна попала в семью убежденных безбожников, и для нее, молодой христианке, жизнь в таком семействе стала исповедничеством. О времени, проведенном там, она пишет так. «Сколько намеков и насмешек приходилось мне выслушивать по поводу моего религиозного настроения! Сколько тонких ядовитых стрел пущено было в меня!»
Мать семейства не разрешала ей заниматься с детьми помимо уроков, поэтому у нее было свободное время. И это время она использовала для того, чтобы заняться с деревенскими детьми. Она устроила школу грамотности, собирала крестьянских детей и занималась с ними. Ее самоотверженное служение детям, лишенное материальной расчетливости, в конце концов расположило к ней семью, в которой она служила, и если раньше ей приходилось за много верст ходить пешком в храм, то теперь ей подавали лошадей.
Через 7 месяцев отец Валентин благословил Анну вернуться в Москву. Примечательно то, что школа, которую организовала Анна в деревне, не прекратила свое существование после ее отъезда, а со временем она даже переросла в училище, которое впоследствии получило все необходимые права и средства. Вернувшись в Москву, Анна стала активной прихожанкой храма святых равноапостольных Константина и Елены, а позже и Архангельского собора после назначения отца Валентина настоятелем в этот храм.
Отец Валентин сплотил вокруг себя крепкую духовную семью, но не только молитва и богослужение объединяло их. В различных житейских нуждах они поддерживали и помогали друг другу. Здесь были юристы, учителя, врачи, и отец Валентин направлял их служение на нужды ближних.
Почти 20 лет Анна духовно окормлялась отца Валентина.
Благодатный пастырь, прозорливец, чудотворец, он был духовно близок к святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, который сам об этом свидетельствовал, говоря приезжавшим к нему из Москвы. «Зачем вы едете ко мне? Ведь у вас есть отец Валентин».
Посещая Архангельский собор, Анна записывала проповеди отца Валентина, его духовные поучения, собирала свидетельства его духовных чад о случаях прозорливости батюшки и исцелений по его молитвам.
В 1908 году скончался отец Валентин. Смерть духовного отца, вся его паства переживала как большое горе. Однако Анна Иоанновна не отчаялась, и целью своей дальнейшей жизни она поставила задачу рассказать людям о своем духовном отце, донести до людей его духовное сокровище.
Анна с помощью духовных детей отца Валентина выпустила 4 книги. В основу этих книг легли записи, которые Анна вела на протяжении многих лет.
Даже поселилась она недалеко от могилы своего духовного отца. Пребывала она при этой могиле многие годы.
Многие тысячи приходили на могилу к отцу Валентину, и Анна раздавала им фотографии батюшки, его жизнеописание, его поучения. Также она записывала свидетельства о чудесах, происходивших на могиле старца.
В 1917 году начали гонения на Русскую Православную Церковь. Но это не остановило подвижницу. Безбожники писали о ней в 1929 году. Против кладбища живет некая Анна. Здесь можно купить фотографию святого. Здесь продаются книги «Истинный пастырь Христов», «Подвижник веры благочестия» и другие. Здесь еще недавно кормили нищих и всех, кто приходил помолиться на могиле Афитеатрова. Здесь справляются поминки, а в годовщину смерти на его могиле бывает 1000 молящихся. В 1932 году власти отобрали у Анны Иоанновны дом, документы и потребовали, чтобы она выехала из Москвы.
Но она не оставила могилки старца и продолжала оставаться при ней. Жила она на пожертвования и тем, что получала за уроки французского и немецкого языка.
Анне Иоанновне уже в советское время удалось составить еще одну, 5-ю книгу об исцелениях на могиле отца Валентина. Эта книга уже не издавалась типографским способом, а была отпечатана на печатной машинке, и многие верующие переписывали ее от руки.
В конце октября 1937 года мученица Анна была арестована и заключена в Бутырскую тюрьму в Москве.
Главным обвинением против нее была ее деятельность по прославлению отца Валентина.
В это время советские власти прилагали все усилия, чтобы деканонизировать святых православной церкви, а тем более всячески препятствовали прославлению новых святых. На это была направлена кампания по вскрытию мощей и по изъятию церковных ценностей. С икон снимали ризы драгоценные, которые верующие жертвовали многие века.
На допросе следователь подробно расспросил ее деятельности по прославлению отца Валентина, а затем спросил: «То есть вы, священника Валентина Афитеатрова, подготовляли к канонизации как святого?»
«Да», — отвечала мученица Анна, — «мы вели подготовительную работу, чтобы прославить отца Валентина».
Следователь спросил ее об отношении к советской власти. «Удивительно мужественно», — отвечала Анна.
«К советской власти я отношусь безразлично, но я не согласна с советской властью в вопросах, касающихся религии.
А именно, советская власть, как я считаю, проводит гонения на церковь и верующих, закрывает без согласия верующих церкви, высылает безвинно духовенство. Все это вызывает недовольство не только у меня, но и у большинства верующих.
Для того, чтобы иметь возможность арестовать других людей и расширить круг следствия, ее стали спрашивать, кому вы излагали эти взгляды, кто вам помогал в издании книг. И удивительно мужественно и премудро отвечала на это святая мученица Анна.
«Излагать свои взгляды о советской власти мне нет необходимости. Об ее отношении к нам, верующим, им очевидно».
Таким образом, святая мученица Анна не назвала никаких имен и не подвергла никого опасности гонений.
Через месяц следствие было закончено, и тройка НКВД приговорила ее к высшей мере наказания — расстрелу.
14 ноября по старому стилю, 27 по новому, 1937 года святая мученица Анна была расстреляна на Бутовском полигоне и погребена в общей безвестной могиле. Ее жизнь и служение дает нам удивительный пример, на что мы должны обращать свои духовные силы, как можно пренебречь всем земным ради небесного. Святая мученица Анна, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке передачи мы использовали книгу «Подвижник веры и благочестия» протоиерей Валентин Амфитеатров, автор книги «Святая мученица Анна Зерцалова», а также «Жития новомучеников-исповедников российских XX века Московской епархии», составленную игуменом Дамаскиным Орловским.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие святой мученицы Анны Зерцаловой. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.